Исторический календарь.
2 декабря ко мне присоединяется Владимир Бычков. Владимир Славович, я вас приветствую. А значит, поговорим о том, чем примечательна сегодняшняя дата. 7 февраля. Что любопытного происходило, об интересных людях, заявлениях, событиях. Владимир Бычков расскажет. Владимир Славович, прошу вас.
7 февраля 1960 года скончался Игорь Васильевич Курчатов, отец советской атомной бомбы, трижды Герой социалистического труда. Для создания этой бомбы в апреле 43-го был создан Институт атомной энергии. Ныне он известен как Курчатовский институт. Проект курировал Лаврентий Берия, а научным руководителем был Курчатов. После того, как американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, работы в институте пошли ускоренными темпами. В кратчайшие сроки нужно было достигнуть США ядерного паритета. Ну, понятно. Первая советская атомная бомба РДС-1 была успешно испытана 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне. Ну вот, иногда говорят, что советским ученым помогли американские коммунисты, чита Розенбергов, которые передали СССР некоторые атомные секреты. Впрочем, многие считают, что дело было это сфабриковано. А специалисты указывают, что атомную бомбу советские ученые создали бы без всяких чужих секретов. Уже разработки времен войны позволяли говорить о том, что это просто вопрос времени. Кроме того, Институт атомной энергии создал в 1946 году первый в мире в Европе атомный реактор, в 1953-м первую в мире термоядерную бомбу, годом позже первую в мире промышленную атомную электростанцию. И, конечно, особая роль в этих достижениях принадлежит Игорю Васильевичу Курчатову.
Сам, наверное, противоречивая энергетика. С одной стороны, действительно, значительное количество энергии можно получить. С другой стороны, количество, если вдруг, не дай бог, какой-нибудь случай, инцидент происходит, то последствия катастрофические.
Многие вещи могут быть и во благо, и во зло. Все зависит от человека, как он распорядится этим. 7 февраля 1945 года вандал Уильям Ллойд вдребезги разбил в Британском музее уникальную портлендскую вазу. Она была изготовлена в Риме еще до нашей эры и куплена в 1770-х годах британским посланником в Неаполе Уильямом Гамильтоном. Но он прославился только тем, что был мужем несравненной Эммы Гамильтон. Потом ваза от наследников дипломата попала в британский музей. Ну а вандализм в истории искусства начался, пожалуй, с Герострата, который поджег в 356 году до нашей эры храм Артемиды Эфесской, одной из 7 чудес античного мира. Картина Рембрандта «Ночной дозор» 3 раза подвергалась порче. В XVIII веке полотно обрезали со всех сторон, чтобы картина поместилась в новом зале. Ну, вот так вот. С левой части картины исчезли 2 стрелка. Потом какой-то городской сумасшедший нанес по дозору более 10 ударов ножом. И в довершении всего шедевр Рембрандта облили серной кислотой. Картину потом долго реставрировали. В 1913 году в Третьяковской галерее иконописец-старообрядец Абрам Балашов порезал ножом картину Репина «Иван Грозный» и сын его Иван 16 ноября 1581 года, более известную под названием «Иван Грозный убивает своего сына». Лицо Грозного художнику пришлось переписывать заново. Но на этом-то заключения для картины не закончились. 25 мая 2018 года 37-летний безработный в подпитии несколько раз ударил по Ивану Грозному металлической стойкой ограждения. Вандал получил 2,5 года колонии, а картина до сих пор реставрируется.
Это вот к разговору о том, вот как поступать действительно с произведениями искусства. Вот максимальную охрану выставлять?
Безусловно.
Максимально удалить. А смысл тогда? Чтобы люди смотрели из-за 10-15-метровых расстояний?
Нет, я понимаю, что это сумасшедший, а как?
Да? На одного сумасшедшего придется 10 тысяч нормальных, адекватных любителей, ценителей прекрасного.
Всегда одна паршивая овца,
да,
как известно.
Да, все испортит.
В 1914 году в Лондонской национальной галерее суфражистка Мэри Ричардсон повредила картину Веласкеса «Венера перед зеркалом». Она несколько раз ударила по полотну ножом. Позднее Ричардсон станет лидером женского подразделения Британского союза фашистов. Во время Великой Отечественной войны фашисты уже уничтожили много дворцов и музеев на территории СССР. В частности, ну, все знают ансамбли Петергофа, Пушкина, Павловска, Гатчины, Ропши. Причем это был именно вандализм, я подчеркну. Никакой военной необходимости в уничтожении памятников не было. «Русалочка» в Копенгагене 11 раз подвергалась актам вандализма. Я как-нибудь об этом отдельно расскажу.
А интересно, какая может быть военная необходимость в уничтожении памятников?
Да нет никакой. Я говорю,
нет,
это
нет,
просто
вы сказали,
был
никакой
вандализм.
Не было. А как она может вообще быть необходимость уничтожения памятников?
Нет, что ну там произойти? Стратегическое наступление и прочее, но там никаких наступлений не было.
Да это понятно. Я имел в виду именно вот сама формулировка.
Ну, понятно, в 2001 году талибы в Афганистане уничтожили две статуи Будды, да, в Бамианской долине. Ну, также боевики запрещенного ИГИЛ уничтожили древние памятники Пальмиры, Немруда, музея Масула. А самый курьезный случай вандализма произошел в испанском городе Борха. В местной церкви находилась фреска известного художника Элиса Гарсия Мартинеса с названием «Эссе Хоме» – «Се человек». Ну, это человек. Начало 20 века. За столетие она изрядно, конечно, подпортилась из-за сырости в храме. И вот прихожанка Сесилия Хименес предложила настоятелю храма свои услуги в качестве реставратора. А тот по глупости согласился. Но оказалось, что у нее нет не то, что соответствующего образования, но и вообще каких-либо художественных талантов. В результате изображение Иисуса на фреске было искажено до неузнаваемости. Картина стала похожа на рисунок трехлетнего ребенка. Испорченная фреска стала всемирным интернет-мемом под названием «Пушистый Иисус». Mm-hmm. 7 февраля 1612 года родился английский писатель Чарльз Диккенс. С самого раннего детства родным домом будущего автора посмертных записок Пиквикского клуба Оливера Твиста и Дэвида Копперфилда стала лондонская тюрьма. Туда был за долги посажен отец мальчика. Семья Джона Диккенса не имела средств к существованию, и ей было дозволено проживать в тюрьме. Чарльза, хотя и определили на попечение какой-то старой леди, однако она его держала впроголодь, поэтому, проснувшись поутру, мальчик шел завтракать в тюрьму. Диккенс не окончил даже начальной школы. Когда ему было 11 лет, он уже работал на фабрике по производству крема для обуви. Что интересно, Диккенс самопроизвольно впадал в транс, был подвержен видениям, рассказывал он сам. Однажды он поведал своему приятелю, что каждое слово, прежде чем перейти на бумагу, сначала отчетливо им слышится, а его персонажи постоянно находятся рядом с ним и общаются с ним.
Ну, в общем, ну, вот сегодня писатель такой, представьте, скажет.
Да.
Немного, ну, недолго он после этого пропишет.
Нет, я поэтому просто ставлю многоточие. Одним из любимейших развлечений писателя были походы в парижский морг, где он мог проводить целые дни напролет, захваченный видом неопознанных останков. Ну, что еще можно сказать? Был он таким Диккенс импульсивным, своенравным, чрезвычайно влюбчивым. Ненавидел памятники и в своем завещании запретил, чтобы ему возводили какие-либо статуи. Но все равно после смерти он стал настоящим идолом английской литературы. 7 февраля 1968 года скончался кинорежиссер Иван Александрович Пырьев. Из сибирских крестьян, в детстве был пастухом. Ну, недаром, наверное, второй его фильм «После трактористов» рассказывает историю о человеке, чью профессию он знал не понаслышке, свинарка и пастух. Mm-hmm. Главную женскую роль, как и в других многих, исполнила любимая актриса Пырьева, по совместительству его жена Марина Ладынина. 6 часов вечера после войны, сказания земли сибирской, кубанские казаки. Ну, это все золотой фонд советского кинематографа, да и мирового. Несколько слов о ныне подзабытом фильме Пырева «Секретарь райкома». В 1942 году, в труднейший период войны, Сталин вызвал в ставку председателя Госкино Большакова. «Стране нужен фильм о партизанах, срок исполнения 3 месяца». Большаков подумал, что ослышался, ибо невозможно поставить фильм за такой короткий срок, и переспросил: «Фильм документальный, товарищ Сталин?» «Художественный», — отчеканил Сталин, «полнометражный, с актерами. Дайте поручение Пыреву, выполняйте». Начался полный аврал. Сценарий был написан за неделю. Сценаристу Александру Пруту поставили 2 ряда столов с машинистками, и он ходил из конца в конец и диктовал им сцены, которые затем тут же состыковывались, доделывались. После завершения работы сценарист, ну, понятно, свалился просто-напросто в обморок. Фильм снимался неподалеку от Алматы. Работала над ним та же съемочная группа, что делала фильмы «Свинарка» и «Пастух тракториста». Главные роли исполнили Ладынина, Жаров, Ванин, Астангов. Через 3 месяца фильм «Секретарь райкома» вышел на экраны. Отдельно хочу сказать о фильмах «Идиоты. Братья Карамазовы». Ну, мне довелось посмотреть за свою жизнь много экранизаций Достоевского, но ни одна из них не дотягивает до пыревских постановок. Как, впрочем, лично для меня «Тихий Дон» только один, снятый Сергеем Аполлинаричем Герасимовым.
Спасибо огромное. Как обычно, пожалуйста, много любопытного, много интересного происходит сегодня. Есть о чем поговорить, есть о чем вспомнить. Владимир Бычков в студии. Владимир Славович, спасибо.
Исторический календарь.